поверхностные и неповерхностные люди, довольно смеялись над отцом Энфонтен и над его апостолами. Время иного признания наступает для этих предтеч социализма. Торжественно и поэтически являлись средь мещанского мира эти восторженные юноши с своими неразрезными жилетами, с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру. Им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии. С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею как с ровным. С другой — оправдание, искупление плоти, реабилитация плоти. Великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, мир здоровья, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый. Много издевались над свободою женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый. Наше монашески развратное воображение боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное крещение плоти есть отходное христианство. Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя. Человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен как маятник из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним, исчез. Какое мужество надобно было иметь, чтобы произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении. Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его. Их обвиняли в отступничестве от христианства. Они указали над головой судьи завешенную икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности. А они спросили у судьи, целомудренно ли он живет. Новый мир толкался в дверь. Наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-Симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. Удобно впечатлимые, искренно молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду через море. Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции и науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят через всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из 10 юношей. Одна представляет логику, другая — историю. Одна — диалектику, другая — эмбриогению. Одна из них правее, другая возможнее. О выборе не может быть речи. Обуздать мысль труднее, чем всякую страсть, она влечет невольно. Кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том, легче или тяжелее будет. Тот ищет истины и неумолимо, нелицеприятно проводит начало, как сен-симонисты некогда, как Прудон до сих пор. Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, либералы смотрели на нас из-под лобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сен-симонизм поставил рубеж между мной и Николаем Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко притворяющего всякую пищу. Он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению телеграфа. Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума не мог понять сен-симонизма. Для нас сен-симонизм был откровением, для него безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я не ораторствовал, не развивал, не доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом. Он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него. Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне: «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: „Ступайте прочь, вы отсталый человек“». Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил. Но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом. Вы знаете, что с ним было потом. Он принялся за парашу-сибирячку. Принялся за парашу-сибирячку, то есть отошел от своих прежних убеждений. «Параша-сибирячка» — пьеса Николая Полевого в духе казенного патриотизма. Какое счастье! Вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пия IX и на многих других. Прибавление. Александр Полежаев. В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей об Александре Полежаеве. Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим, написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя Онегина. В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое. Осенью 1826 года Николай, повесив пестоля, Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Для других эти торжества бывают поводом амнистии и прощений. Николай, отпраздновавший свою апотеозу, снова пошел разить врагов Отечества, как Робеспьер после своего праздника Господня.